Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Выход в город». У нас сегодня очень интересная тема. Поговорим о инновациях Москвы.
О последних трендах.
Да. И кто у нас свежих. В гостях, Анна, расскажи, пожалуйста.
И у нас в гостях сегодня генеральный директор агентства инноваций города Москвы Алексей Парабучев. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день, приветствую. Здравствуйте. Всех.
Алексей. Добрый. Да, давайте сразу начнем наш эфир с главного вопроса. Агентство инноваций Москвы, которое вы возглавляете. Расскажите, пожалуйста, о нем, что это вообще такое за агентство, чем оно занимается, какой у него род деятельности.
Да, с удовольствием. Агентство инноваций – это структура, которая была создана уже достаточно давно. Мы существуем как агентство с 2016 года. До этого мы были центром инновационного развития. Основная наша задача – это работа с технологическими компаниями и стартапами. Ну, все знают, сейчас стартапы – это слово очень модное. Когда оно уже было, прошло стадию, когда было ругательным, и стартаперы – это были такие ребята, которые сидят в коворкингах и пьют смузи. Потом настал кризис, потом настала пандемия, коворкинги закрылись, смузи уже не популярны, а стартаперы, тем не менее, оказались очень долгоиграющей и долгоживущей категорией. Таких активных, проактивных, технологически образованных и амбициозных людей в нашем городе. И наша основная задача – это поддержка и развитие этого большого и значимого направления внутри экономики столицы. Дальше вторая часть, которую также мы делаем, это помощь во внедрении технологических решений в самой городской инфраструктуре. Инновации в транспорте, инновации в здравоохранении, инновации в природосохранении – по сути, в образовании, во всех этих сферах, для того, чтобы мы, как город, могли внедрять наиболее передовые и зарекомендовавшие себя как эффективные решения, мы должны их знать. Мы должны понимать, что на рынке присутствуют такие-то и такие-то решения, мы должны иметь возможность их тестировать, мы должны понимать, кто их разрабатывает и какие из них будут более перспективны для города. Это вторая наша основная задача. Ну и третья задача тоже важна, но я не случайно ставлю ее на третье место, потому что она является в этом смысле второстепенной. Это наша работа с крупными корпорациями. Крупные корпорации, такие как Сбербанк, Яндекс или, например, компании, которые работают в сфере ритейла, или компании, которые работают в сфере банковского обслуживания или тяжелой промышленности, они все в той или иной виде присутствуют в городе. У них тоже есть запрос на инновации, и мы помогаем выстроить им связь и взаимодействие с нашей целевой первой категорией, о которой я говорил, с малыми технологическими компаниями, со стартапами, чтобы и у тех, и у других была возможность совместно развивать свои бизнесы.
Ну, мы поняли, что вы работаете фактически со всеми сферами, поскольку сегодня, как мы знаем, все зависит от технологий, да, они определяют вообще нашу жизнь, и пандемия только ускорила их развитие. Скажите, пожалуйста, Алексей, вообще как наша жизнь может измениться вот в этом наступившем 2022 году и к чему нам готовиться?
Какие тренды даст сейчас нас?
Смотрите, ну, во-первых, я, кстати, не соглашусь. На самом деле, я бы сказал, что все зависит все-таки в первую очередь от людей. Технологии важны, мы об этом сейчас, безусловно, поговорим, но люди более важны, и как раз тренды 2022 года будут подтверждать именно этот тезис. Что я хочу подчеркнуть? Смотрите, пандемия и в целом вот такая очень неустойчивая ситуация, экономически неустойчивая, общемировая сложная ситуация, в которой мы оказались, действительно ориентирует нас на то, чтобы мы начинали инвестировать в внедрение новых технологических решений и делали это быстрее. Все эксперты говорят о том, что за последние два года Москва, да и другие крупные мегаполисы совершили настоящий технологический скачок в своем развитии, потому что то, что внедрялось бы годами, иногда и десятилетиями, было внедрено моментально в силу очень понятных причин. Нам нужно было выработать эффективные инструменты, в том числе для того, чтобы противостоять пандемии и ее последствиям. О чем я говорю? Если мы посмотрим на Москву, то мы увидим достаточно интересную картину. Возьмем такой параметр, как объем венчурных инвестиций, то есть объем денег, которые были проинвестированы в первую очередь частными, где-то государственными или корпоративными компаниями в различные сегменты. Мы увидим, что в первую очередь транспорт и логистика получили такие инвестиции. Мы сейчас поговорим об этом, что, собственно, там технологического развивается и как это повлияет на нас. Мы видим, что ритейл, ну, тут, в принципе, наверное, для всех понятно, потому что многие из пользователей, из горожан, которые до этого никогда не пользовались онлайн-покупками, заказом продуктов на дом и так далее, перешли в этот формат. Очень важный блок – это HR-технологии и как раз работа с человеком, вот о чем я хотел сказать. Ну и впереди планеты всей в прошедшем году, и, безусловно, этот тренд будет продолжаться в 2022 году, все, что касается индустрии развлечений, гейминга – и в целом различных киберформатов, которые обеспечивают людям интересный, насыщенный культурный досуг в ситуации, когда они не могут насладиться таким досугом, то, что называется офлайн. Вот это вот, я бы сказал, четыре основных направления, которые драйвят развитие технологий. При этом очень важным направлением, я его не упоминаю, потому что отдельно, потому что оно в целом развивалось достаточно активно на протяжении всех последних лет, является здравоохранение и здравосберегающие технологии, об этом тоже поговорим. Ну и напоследок, это уже не столько вопрос технологий, а сколько изменений в менталитете людей, в установках, которыми ориентируются, на которые ориентируется большинство наших сограждан, это изменения в схеме отношение к, по сути, к своему поведению в сфере потребления. Это рост осознанности и изменение потребительских привычек. Мы все больше пользуемся предметами, которыми мы не владеем. Это шеринг автомобилей, это шеринг самокатов и так далее, и так далее. И вот этот тренд, несмотря на то, что как раз в отличие от всех других трендов его пандемия замедлила, он, тем не менее, очевидно, будет развиваться, потому что это общемировой тренд, и мы видим, что это во многом связано с изменением ментальности среди молодежи, среди миллениалов в отношении того, что значит владеть, пользоваться продуктами, услугами и как лучше выстраивать свою жизнь. Вот это вот, наверное, такой самый полный набор того, что будет влиять на нашу жизнь в 2022 году.
Алексей, персонализация и геймификация. Приведите, пожалуйста, примеры, чтобы нашим слушателям стало как-то немножко понятнее, что это означает для обычного городского жителя.
Да, конечно. Но я думаю, что мы можем перечислить несколько кейсов пилотных проектов, которые реализуют агентство. Я упоминал о том, что одна из наших задач является тестирование различных технологических решений, новых, которые только-только представлены на рынке, для того, чтобы оценить, насколько они эффективны для использования в городе. И вот одно из, если говорить про геймификацию, это в целом достаточно такое мейнстримовое, то есть популярное направление, в частности, в среде образования. И что такое геймификация? Это, по сути, превращение сложного процесса обучения в игру или внедрение в этот процесс игровых элементов. Достаточно интересную технологию мы тестировали в прошлом году компании O-Vision, собственно, в рамках которой мы помогали ребятам, изучающим математику и изучающим геометрию, усваивать этот предмет через систему дополнительной реальности. То есть им предлагались очки, в рамках которых они могли решать те или иные геометрические задачки. И в зависимости от того, правильно эта задачка решается или нет, она прямо перед их глазами визуализировалась в виде конкретных геометрических картинок. Собственно, это дает возможность намного более эффективно усваивать сам предмет и намного быстрее запоминать ту программу, которую сейчас проходят, ну, собственно, там это были ученики 5, 6, 7 класса. Достаточно интересные VR-тренажеры для, например, тренировок навыков безопасного вождения. Это тоже один из кейсов, которые мы тестировали, когда, по сути, многие из нас практически, кто последнее время ходил в школу вождения, сталкивался с ситуацией, что нужно сначала очень долго учить предметы и, по сути, запоминать какие-то правила без какой-либо практики. Потом ты оказываешься на площадке, и если ты до этого не ездил с инструктором, то ты теряешься, потому что, как известно, знание правил не помогает тебе в том, чтобы наработать практический навык управления автомобилем. Так вот, такие вот дополнительные виртуальные среды, например, это проект GameStool, который мы тестировали, помогает в виртуальной реальности отработать все элементы сдачи экзаменов на площадке и вообще вождения в городе. И, по сути, человек в каком-то смысле получает такой же опыт, как если бы он занимался с инструктором прямо на площадке. Таких кейсов достаточно много, и мы видим, что их становится все больше, потому что они в интересной, увлекательной и такой вовлекающей форме помогают наработать необходимые навыки и освоить объем знаний, который в противном случае осваивать либо скучно, либо очень долго.
И вот еще я знаю, что у вас есть такое приложение, которое называется «Музитори», да? Оно используется в 5 музеях Москвы.
Да, это одно из приложений, конечно, которое было разработано участником конкурса «Новаторы Москвы». Это конкурс, который мы проводим ежегодно. Кстати, заранее хочу для всех слушателей озвучить, что в этом году мы его тоже обязательно будем проводить. И я надеюсь, что вскоре начнется, откроется сбор заявок. Это конкурс для разных совершенно категорий москвичей, которые разрабатывают интересные технологические или IT-решения, которые в дальнейшем могут быть использованы для тех или иных городских задач, для решения этих задач. Вот одно из решений – это было приложение «Музиторий». Собственно, сейчас мы его тестируем в действительно 5 музеях, городских московских музеях. И это приложение, которое помогает посетителям не просто пройти по экспозиции и, ну, собственно, увидеть и узнать то, что там и так написано, а получить дополнительную информацию. По сути, это микс с аудиогидом, с системой дополненной реальности, где можно навести, если это смартфон, телефон на собственный экспонат и получить дополнительную визуальную информацию о том, что это такое. Это могут быть небольшие ролики или это могут быть небольшие мультзаставки. И также можно из этого приложения идти на сторонние ресурсы по ссылкам, получать более глубокую информацию о том, что из себя представляет этот объект или о чем хочет сказать автор экспозиции. Достаточно интересный на самом деле инструмент, потому что мы видим, что это, правда, мы уже переходим в другую сферу персонализации и такой вот вовлекающей реальности, которая позволяет человеку более глубоко погружаться, чем это обычно бывает, миксуя офлайн и онлайн. То есть он офлайн присутствует на выставке самой, но он при этом может, соответственно, от любой точки или экспоната этой выставки погрузиться в виртуальную среду, посмотреть, как это было, или перейти на сторонние ресурсы, почерпнуть более подробную информацию.
То есть Алексей, вы затронули ранее тему медицины. Какие сейчас тенденции вот последние в этой области?
Медицина – это прямо, наверное, одна из наиболее динамично развивающихся сейчас сфер, потому что, ну, в первую очередь, я бы сказал про цифровую медицину как, наверное, такого пионера развития медицины в целом. И Москва в этой части, мы проводим достаточно часто сопоставление развития сегмента медицины, а также других сегментов с передовыми городами, мы видим, что Москва очень сильно рванула вперед в этом отношении. Если говорить про медицину, то, по сути, надо говорить про четыре, наверное, основных раздела. То есть есть традиционная медицина, которая занимается лечением. Но в целом передовые разработки уже давно отходят от этого подхода, в согласии с которым к доктору приходит уже больной человек. Идеальная конструкция, когда человек никогда не заболевает, и у него не возникает повода обратиться к доктору. Это то, что называется первый блок – превентивная медицина или предотвращение заболеваний. Собственно, это первое большое направление, оно активно развивается. С чем оно связано? Во-первых, оно связано с более подробной системой диагностики, в том числе диагностики на основе расшифровки ДНК конкретного человека или пациента. В Москве существует несколько компаний, которые активно занимаются этим направлением. В чем, собственно, основной акцент? Он состоит в том, что на основе больших популяционных данных собирается информация относительно того, при каких конфигурациях в ДНК существует предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Разумеется, это не означает, что будет стопроцентное совпадение. Если у вас такой-то вот набор ДНК, то у вас точно будет болезнь. Нет. Это скорее такая вот система, которая помогает и для пациента, и для доктора, наблюдающего, обратить на это внимание с тем, чтобы человек начал корректировать свои жизненные привычки, связанные с едой, связанные с отношением с физкультурой, со спортом и так далее, таким образом, чтобы избегнуть наступления болезни. Собственно, сюда же попадает и большой блок, который касается wellness. Разумеется, и сами наборы для проведения тестирования, домашнее тестирование, которое позволяет фиксировать, что с тобой происходит, это тоже один из элементов этого направления. Второй блок, очень большой, это диагностика. Сюда попадает телемедицина. Все-таки телемедицина, она в первую очередь не лечит, а помогает диагностировать. Это очень важный момент. И это направление, которое у нас активно сейчас развивается. А скрининг и диагностика – очень большой блок, который связан с биотехом, с биологическими технологиями и с возможностью более детально, более точно определять наличие или отсутствие тех или иных патогенов в организме. Мониторинг, который связан с носимыми устройствами, ну, все мы наверняка знаем там, часы, которые Apple Watch или другие, помогают мерить различные параметры состояния организма. Сейчас таких приборов становится намного больше. В том числе мы как агентство тестируем большое количество приборов, например, ориентированных для специальных категорий. Водители-дальнобойщики. Немного в сторону, но мне кажется, интересный
пример. Да, поподробнее расскажите об этих приборах.
Да, нашим слушателям это может быть интересно. Одна из огромных проблем, которая приводит к авариям на дорогах, это не только водителей дальнобойщиков касается, кстати, но это касается и водителей такси, это переработки, когда человек едет дольше, чем он физически может выдержать, и, соответственно, его психофизическая система начинает отключаться, он теряет управление, и это приводит к трагическому последствию. Значит, существует несколько приборов, которые, например, одеваются как перстень на руку. Соответственно, есть приборы, которые, ну, по-разному они все крепятся на самом деле, но принцип их работы одинаковый. Он позволяет снимать показания работы организма в тех аспектах, в которых он может дальше фиксировать, что, например, внимание у человека теряется. И в этот момент, то есть сам прибор дает сигнал, человека приводит в состояние, как бы, выводит его из состояния, точнее, засыпания, а с другой стороны он передает сигнал на пульт управления диспетчера о том, что нужно обратить внимание, с водителем что-то не так. Это, мы надеемся, на самом деле является очень важным инструментом, который, в принципе, системно может сократить количество аварий с водителями и в Москве, и на дальних перевозках. И мы видим, что сейчас различные корпорации, которые, например, управляют системами такси, вот я видел, Ситимобил недавно объявил о том, что они начинают у себя тестировать и внедрять аналогичные приборы для того, чтобы следить за состоянием водителей. Но вот таких вот инструментов, которые позволяют, есть также не для водителей, а для других категорий профессионалов, работающих с людьми, где очень важно внимание, где очень важна сосредоточенность.
Ну, например, у вас еще есть электронное ухо, насколько я знаю, такой акустический мониторинг.
Да, да. Но я не буду сейчас, наверное, подробно останавливаться, потому что таких приборов действительно достаточно много, у них разные немного принципы работы. То у нас есть, например, очень интересный кейс, когда мы работаем с спортсменами. Принцип такой же абсолютно, только если в случае с водителями там нужно ловить момент, когда человек как бы выпадает из нормального бодрствующего состояния или плохо себя чувствует, не может управлять транспортным средством. Со спортсменами наоборот. Нужно ловить момент, когда они находятся на пике своей формы и корректировать тренировочный процесс таким образом, чтобы выводить их на пик к моменту соревнования. Это вот мы тестируем вместе с департаментом спорта города Москвы при подготовке московских команд по различным направлениям.
Еще у вас есть тренажер для скандинавской ходьбы на колесах «Движ». Тоже, да, для спорта?
Нет, вы знаете, это другой немножко инструмент. Я про него чуть дальше скажу. Как раз это касается вопроса реабилитации. Но, возвращаясь к Digital Health и вообще к направлениям цифровым, что еще важно отметить, если коротко? Очень важное направление, и вы наверняка тоже с этим сталкивались даже в бытовых разговорах, одно из огромных последствий негативных, к сожалению, связанных с пандемией и с тем, что люди были вынуждены находиться дома, это вопрос ментального здоровья.
Да, Алексей, у нас сейчас новости на «Говорит Москва», и сразу после мы обсудим вопросы ментального здоровья. У нас в гостях Алексей Парабычев, генеральный директор агентства инноваций города Москвы. Новости на «Говорит Москва».
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
12 часов и уже 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова. И мы не одни, мы продолжаем наш разговор об агентстве инноваций Москвы, чем оно занимается, какие последние тренды. У нас в гостях сегодня генеральный директор агентства инноваций Москвы Алексей Парабычев. Здравствуйте еще раз, Алексей. Мы остановились на теме, да, мы остановились на теме ментального здоровья. Да? Какие разработки вот в этой области?
Действительно, ментальное здоровье, наверное, это один из таких абсолютно новых, но при этом очень значимых трендов, который был актуализирован пандемией. В частности, мы видим сейчас, что за последние два года выросло количество пользователей популярных приложений, позволяющих, собственно, для тех людей, которые их скачивают, устанавливают, фиксировать свои эмоциональные состояния. Значит, если они каким-то образом выходят за границы нормы, получать своевременно возможность психологической или коучинговой поддержки. При этом в них интегрированы также различные инструменты, позволяющие, не знаю, практиковать дыхательные упражнения, что-то из йоги, какие-то рекомендации, связанные с изменением опять своего лайфстайла, то есть образа жизни, чтобы попытаться выровнять вот эту вот ментальную дисфункцию или дисбаланс, который испытывает человек. И так как мы видим, к сожалению, что количество, ну, самая банальная история, разводов, да, выросло у нас по статистике как раз за время пандемии, потому что люди, которые находятся или вынуждены находиться долгое время на удаленке в одной квартире и впервые, так сказать, имеют возможность общаться друг с другом намного больше, чем это было до этого, выясняется, что психика не выдерживает таких перегрузок. Но это, наверное, один из примеров, но тем не менее очень значимый, потому что если мы будем говорить в целом уже не про тренды 2022 года, а про более долгоиграющие тренды на 2025-2026 год, то мы увидим, что объем инвестиций и в мире, и в России потихоньку тоже, именно в это направление начинает вырастать значительным образом. Потому что многие, собственно, понимают значимость именно этого фактора, который обратным порядком затем влияет и на физическое состояние, и на заболевания, связанные с телом, с иммунитетом, и в целом понимают, что как, все начинается с головы. Поэтому это действительно очень важный момент. Ну и напоследок я тоже очень хотел, наверное, отметить очень важный тренд как раз с цифровой медициной. Это все, что касается внедрения технологий искусственного интеллекта. Москва в этом плане, наверное, один из передовых городов, который реализует этот блок технологий в 2020 и в 2021 году. Совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы, с подведомственными организациями, агентство инноваций помогало отбирать технологические разработки наших российских компаний, стартапов, которые в том числе за счет технологий искусственного интеллекта обеспечивали более точную диагностику заболевания ковида по анализу снимков легких, по анализу, связанному с анализами крови и так далее. То есть, где искусственный интеллект выступает, по сути, в функции дополнительного советчика для терапевта, для врача на основе больших данных, то есть огромного объема информации, накопленной лечебным учреждением, он помогает ему более точно выносить диагноз. И вот эта вот система, она, наверное, сейчас будет основным драйвером развития цифровой медицины и в Москве, и в мире тоже, потому что данных, которые собираются и агрегируются о нас с вами, о нашем ментальном, о нашем физическом здоровье, о нашей генетике, о наших пищевых привычках, становится все больше. Соответственно, это огромный объем, который позволяет более точно диагностировать те или иные заболевания или прогнозировать вероятность наступления этих заболеваний. Это инструменты, которые помогают самим врачам быстрее выносить диагнозы, а также смотреть, какие схемы лечения были более эффективны именно в случае конкретного больного, это в целом приводит к такому тренду, который связан с персонализацией медицины. И таким образом мы с вами на самом деле замыкаем круг, потому что мы начали с вами с того, что один из основных драйверов развития в медицине – это вопрос превентивной медицины. И мы видим, что на другом конце сбор огромного количества данных и внедрение технологий искусственного интеллекта обеспечивает персонализацию и, по сути, как лечение текущих заболеваний, так и разработку рекомендаций, чтобы человеку избегать будущих возможных заболеваний, которые с ними случатся.
Алексей, вы еще сказали, что у вас есть программа реабилитации, да, в том числе тренажер для скандинавской ходьбы на колесах, движ. Можете поподробнее об этом рассказать?
Да, конечно. В целом, кстати, если говорить про реабилитацию, это отдельное очень большое направление, которое касается очень разных моментов. Я имею в виду, это может быть реабилитация после физических травм, это может быть реабилитация после инсультов, инфарктов и так далее. Это все разные схемы реабилитации. И мы работаем с компаниями, их порядка не так много, к сожалению, 150 в Москве, которые разрабатывают новые технологические решения в этом сегменте. В частности, действительно, один из таких инструментов – это тренажер для скандинавской ходьбы для людей, которые пережили инсульт, и у них нарушена система координации. А насколько, собственно, наблюдения врачебные подтверждают, скандинавская ходьба помогает в том числе за счет вот этой вот ритмичности и в каком-то смысле монотонности восстанавливать и синхронизировать в целом работу организма как единой системы. Но люди, которые пережили вот эти вот состояния, они не могут эту ходьбу осуществлять, как любые другие люди, просто прогуливаясь по улице или где-то. Поэтому для этого были разработаны специальные механизмы, когда человек осуществляет ровно те же самые движения, но при этом находится на одном месте, а электронная система снимает показания, связанные с его пульсом, дыханием и так далее, и регулирует эту нагрузку таким образом, чтобы она двигалась ровно в русле восстановления, но не перегрузки, когда это будет для человека уже чересчур и будет работать, наоборот, во вред. Угу. Очень интересная разработка, она сейчас тестируется на нескольких учреждениях, которые, собственно, обеспечивают реабилитацию в Москве. Но она не единственная, есть еще несколько не менее интересных технологий. Я уверен, что лучшие из них будут в 2022 году уже доступны для тех жителей города, которые вот пережили стрессовое состояние, с ними что-то произошло, им нужно проходить процедуру реабилитации.
Алексей, вы еще упоминали осознанное потребление, такое осознанное потребительское поведение, точнее. Где сейчас мы можем его наблюдать?
Мне кажется, что это, наверное, один из наиболее распространенных и всем для нас понятных трендов, которые существуют и в Москве, и в мире. Во-первых, Москва, как мы знаем, занимает первое место в мире по распространенности каршеринга. Уже несколько лет подряд мы сохраняем вот эту вот пальму первенства. И это действительно очень важный момент, потому что каршеринг – наиболее понятный формат, когда человек отказывается от владения собственным автомобилем, либо отказывается от того, чтобы пользоваться им на ежедневной основе, и начинает пользоваться системой, в данном случае предоставляемой либо со стороны города, либо со стороны больших коммерческих структур. Мы видим такие же абсолютно тренды, у нас существуют и в других сферах тоже. Системы совместного потребления – это, например, всем нам известный Airbnb, да, когда, путешествуя, собственно, пользуемся чужими квартирами на временной основе, и это, за этим стоит целая философия гостеприимства и как бы новый опыт. В целом мы видим, что сейчас вот эта вот система шеринга удивительным образом начинает в том числе затрагивать и форматы, связанные с владением жильем. По крайней мере, на Западе последнее время были очень распространены форматы коливингов, как новые форматы, разумеется, которые позволяют людям, не владеющим своим жильем, совместно проживать, вести совместное хозяйство, как бы группироваться по интересам. Ну, в основном, разумеется, это молодежь. Система коворкингов, когда вы разделяете между своими коллегами единое пространство, у вас нет закрепленного рабочего места, или вы пользуетесь одной и той же инфраструктурой, это все вот этот вот большой тренд. И мы видим, что, как я уже говорил, пандемия несколько замедлила развитие этого направления, потому что санитарные и прочие регулятивы, собственно, налагали дополнительные требования к тому, чтобы обеспечить безопасность этой шеринговой инфраструктуры, чтобы люди могли, собственно, не боясь заразиться, пользоваться ей, там, пользоваться самокатами, пользоваться теми же автомобилями и так далее. Но очевидно, что этот этап пройден, и это будет очень важный такой тренд развития Москвы, в том числе в 2022, 2023, 2024 году. Но тут, как обычно, всегда это уже такое долгосрочное планирование. У футурологов и у технологических аналитиков видение того, как мы будем развиваться в дальней перспективе, расходится.
Угу. Алексей, еще хотелось бы упомянуть рынок труда, который, соответственно, изменился в пандемию. Скажите, пожалуйста, какие еще трансформации, изменения нас ждут в этой области вот в самое ближайшее время?
Ну, по рынку труда, наверное, первое, что, безусловно, все уже пережили и почувствовали на себе, удаленная занятость стала то, что называется новой нормой. И это означает, что если мы посмотрим по текущим оценкам, порядка 48% сотрудников компаний во всем мире планируют оставаться после пандемии на удаленке, а компании не собираются возвращать их обратно в офисы. И вот сам по себе вот этот момент существенным образом трансформирует, собственно, организацию системы работы как в государственных компаниях, так и в частных компаниях, потому что нужны новые технологии, чтобы контролировать, насколько человек занимается работой, а не какими-то посторонними моментами. Необходимо, собственно, обеспечивать коммуникацию между людьми, таким образом взаимодействие, чтобы это было эффективно. В команде всегда проще работать, когда люди собираются вместе, чем когда они порознь. Это формирует огромный набор вызовов для HR-тека. Но что мы видим? Первое. Мы видим, что трансформируется представление об офисном пространстве. Сейчас все больше офисы начинают использоваться не как такие фабрики для клерков, в которых те сидят с 8 до 8 вечера и производят какой-то интеллектуальный продукт. Нет, сейчас все больше компаний трансформируют их в такие больше клубные пространства. И приход в офис – это, наконец-то, становится праздником. Не для всех и не везде, но этот тренд виден, и, возможно, он будет все больше формировать это направление. Второе, мы видим, что меняется спрос на профессии и компетенции очень быстро. Поэтому сейчас еще больший толчок получит сфера дополнительного образования, где людям нужно будет быстрее переучиваться или пополнять свои цифровые компетенции для того, чтобы вот в этом мире удаленной работы сохранять конкурентоспособность и в случае, если их профессия трансформируется, иметь возможность очень быстро следовать этому тренду. Ну и, безусловно, очень важный момент, о нем тоже много кто говорит, это автоматизация, роботизация рабочих мест. К сожалению или к счастью, смотря как на это посмотреть, это факт. Больше 45 рабочих мест от всех занятых, как считают футурологи, в мире ближайшие 10 лет будут превращены в роботизированные рабочие места. Это, конечно, огромный вызов для нас, для всех, потому что мы должны понимать, куда люди, которые высвобождаются, будут, так сказать, двигаться с точки зрения своей дальнейшей занятости.
Да, вот вопрос, чем мы будем заниматься все на самом деле?
Это вопрос к нам, явно не к роботам. Но, безусловно, это вопрос очень важный. Здесь, если такие какие-то наметки дать, то мы видим, что очень сложно поддается цифровизации те сегменты, которые связаны с сервисом, то есть это взаимодействие человека с человеком. При этом я не имею в виду исключительно, там, я не знаю, сервис в рамках ритейла или сервис в рамках фудтеха, ресторана и так далее. Это в том числе и работа воспитательных, работа учителей-преподавателей, работа по уходу за людьми в возрасте. Это, кстати, тоже очень важный общемировой тренд, что у нас в целом на земном шаре и в России тоже население стареет. И количество людей старшего возраста начинает потихоньку превышать количество молодых людей, молодежи. И это означает, что это будет существенная нагрузка на систему, которая обеспечивает достойную старость и заботу о людях старшего поколения. Соответственно, и в этом сегменте тоже, очевидно, будет занято достаточно большое количество людей. Поэтому в целом нельзя сказать, что у нас нет ответов на вопросы, куда все эти люди пойдут, но это все равно будет некий достаточно плавный процесс, и в каких-то странах он будет развиваться более стремительно. В нашей стране, я думаю, что он будет еще достаточно долг, потому что уровень цифровизации у нас отраслей очень разнороден. Поэтому у нас тут есть с вами время подготовиться.
Но плюс еще можно пройти современные программы профориентации, да, и переквалификации для всех возрастов.
Разумеется, да, я об этом тоже говорил. В целом сейчас вот и мы тоже тестируем и активно сотрудничаем с несколькими компаниями. Компания «Профилум», например, которая предоставляет возможность провести профтестирование и определить, какие у тебя есть сильные и слабые стороны именно в плане переподготовки и выборе новой профессии или профессионального пути. Компания «Skillfolio», которая также участвовала в наших проектах. То есть есть стартапы, которые предлагают интересные решения, помогающие людям сделать шаг на пути, собственно, смены своего профессионального трека. Но это все равно, разумеется, всегда большой вызов, и технологии здесь помогают преодолеть это препятствие, но не являются панацеей.
Алексей, такой еще вопрос. Что ждать от правительства Москвы в 2022 году? В частности, какие у вас планы?
Ну, я думаю, что агентство инноваций в этом смысле – это очень скромная, хоть и, безусловно, значимая часть правительства Москвы, которая отвечает за инновации, поэтому я бы сосредоточился на вопросе инноваций. Ну, безусловно, мне кажется важным подчеркнуть несколько моментов. Первое. Инновации все-таки разрабатывают в большей степени во всем мире компании, а правительства внедряют эти инновации или способствуют их внедрению в городах. Поэтому что из тех инноваций, о которых уже знают жители, будут развиваться? Безусловно, будут развиваться в сфере транспорта автономный транспорт и очень значимое направление для Москвы – электротранспорт. Потому что это вопрос экологии, это вопрос, собственно, того, что наш город становится более жизнесообразным и более приспособленным относительно экологических стандартов. Это первое. Второе направление, которое не менее значимо, это направление, связанное с фудтехом, то есть это направление, которое касается новых форматов разработки продуктов для питания людей, соответственно, биодобавки, все, что помогает нам быть в сложном, вот этом очень стрессовом окружении мегаполиса, поддерживая свой жизненный ритм и уровень энергетики внутренней. Я вот очень люблю приводить этот пример. Сразу отвечу на вопрос, где находится самая большая вертикальная ферма в мире, которая производит на территории города, ну, собственно, микрозелень, вот все, что мы используем в салаты и все, что мы используем для добавок.
Белая дача, наверное, нет?
Нет, нет. Белая дача – это, кстати, не вертикальная ферма. Это находится в Москве. Это это редевелопмент бывшего табачного завода, что, мне кажется, тоже очень символично.
Интересно, да.
Да-да-да. Компания «Русека» – самая большая на текущий момент вертикальная ферма, которая выращивает зелень, микрозелень для нашего стола. Туда приезжают со всего мира, из Японии, из Штатов и так далее, учиться, смотреть и изучать технологии. Об этом, собственно, ну, так никто и не знает из тех людей, которые не погружены в тему. Но, тем не менее, это прямо вот огромное, на самом деле, очень интересное направление городской агрикультуры. И, безусловно, оно будет существенно развиваться. Также все, что я говорил по поводу здравоохранения, технологий искусственного интеллекта, которые позволяют более точно ставить диагнозы и прописывать рецепты, Департамент здравоохранения активно развивает это направление. Мы, насколько можем, помогаем в этом, и я уверен, это одно из таких перспективных и очень прорывных моментов, которые будут реализованы. Ну, наверное, вот транспорт...
Логистика, да.
Да, ну, про логистику я тут не стал бы говорить, потому что мы уже этот логистическую революцию с вами пережили. У нас количество курьеров увеличилось несколько раз в Москве, и это будет развиваться дальше. Мы видим, что некоторые компании, не будем их называть, тестируют роботов-доставщиков, и вот эти вот системы доставки без людей, они, безусловно, будут следующим направлением развития города. А это сразу требует изменения городской инфраструктуры, как для тех, кто пользуется велосипедами, нужны велодорожки, так и для различных систем доставки автономной нужны системы, которые помогают ориентироваться этим доставщикам в городе и так далее. То есть, в общем, мы живем с вами в очень интересное время, потому что мы являемся свидетелями таких тихих, но очень важных трансформационных перемен, которые затронут всех и нас с вами в том числе.
Это очень интересно и замечательно. Друзья, мы поговорили о трендах наступившего 2022 года и инновациях в городе, в Москве. И об этом нам рассказал генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабычев. Алексей, большой интерес, большое спасибо, было очень интересно все это послушать, как будто большое в другой мир попали.
Да, и прекрасно, хорошего настроения всем слушателям.
Спасибо. Спасибо, и также я напомню нашим слушателям, что можно следить за новостями агентства в социальных сетях, в Фейсбуке, в Инстаграме, просто набрав агентство инноваций Москвы. А любой желающий может найти всю информацию интересующую.
В студии Анна Соловьева,
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва». Всем пока.